Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале». И я, ее ведущий Андрей Печерин. Этот год – год юбилейный. Год отречения государя-императора Николая II от престола. Год, предваряющий расстрел царской семьи. И именно сегодня в стенах Уральского государственного экономического университета проходит конференция, посвященная этим событиям. Конференция называется «Урал в судьбе Романовых». О ней далее в нашей программе. Учредителями конференции выступил Уральский государственный экономический университет. Среди соорганизаторов – Русская православная церковь, Уральский институт истории и археологии, Управление архивов Свердловской области. Предоставим слово организаторам конференции.
Мне задавали немало вопросов, а зачем в экономическом университете проходит столь сложная конференция, в большей степени воспринимаемая как конференция исторического плана. Именно у нас, в экономическом университете, в главном хозяйственном вузе Урало-Сибирского региона, я хочу, чтобы студенты, магистранты, аспиранты и, конечно же, наши преподаватели вникали во всю глубину прошедших исторических событий. Это очень важно. Тем более, что все это связано с православием. Это не может быть отделено от истории государства. Стержнем Российской империи, Российского Советского государства, современного и России, нравственным стержнем было и остается православие.
Открылась конференция презентацией нескольких выставок, посвященных эпохе правления императора Николая Александровича. На выставке «Урал в правление Николая II» были представлены редкие экспонаты из Музея истории города Екатеринбурга, литографические портреты императора и императрицы, монеты царской России, предметы быта екатеринбуржцев и редкие книги, выпущенные к 300-летию дома Романовых, а также множество других интересных документов эпохи. Кроме того, в центральном холле университета были организованы презентационные стенды календаря, посвященного эпохе правления императора Николая II.
Я глубоко убежден, что это был один из гениев эпохи. А гений руководителя государства, он выше гения полководца, он выше гения ученого, потому что руководитель государства, он все в себе должен как бы совмещать. И тогда я пошел по пути того, что я стал просто систематизировать труд историков. То есть отработал 250 энциклопедий, 49 монографий, то есть научных трудов. И постепенно стала вырисовываться картина на основе цифр и фактов. То есть использовали только цифры и факты. Не то, что является предметом спора, скажем, духовное разложение общества, то, что не докажет цифр и фактов, а вот именно экономические показатели, социальные показатели, показатели в военно-политической сфере. И после этого у меня пришло понимание, что календарь надо делить на 4 главных составляющих. Это экономическое развитие, социальное, военно-политическое развитие и реформа государственно-правового строя России. В 2014 году этот календарь был сделан, он получил одобрение Московской Патриархии, издательского совета, ему присвоен издательский номер. Его одобрил Императорский дом Романовых, и Ольга Николаевна Куликовская-Романова накануне 2015 года, она подарила этот календарь президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Он, как она говорит, был буквально ошеломлен даже отчасти. Он стал листать календарь, он перестал с кем-то либо общаться, 20 минут он просто внимательно вчитывался в календарь. И после того, как календарь стал жить своей жизнью, была презентация его на Афоне, в Свято-Пантелеимоновом русском монастыре, была презентация на Притеатшем подворье, на Ганиной яме, в Среднеуральском женском монастыре. И дальше это пошла презентация по всей России. И к моему огромному удивлению, календарь оказался востребованным, поскольку в такой системной сжатой форме, что-то аналогичное просто не было.
На пленарном заседании прозвучали приветственные слова представителей церкви, государственной власти, ведущих историков и представителей научных институтов. Кроме всего прочего, гостями форума была подчеркнута важность изучения истории России и построения этих исследований на серьезных документах, свидетельствах эпохи и архивных источниках.
Я бы очень хотел, чтобы точка зрения людей, исследователей, формировалась, не применяя инструменты два, там палец и потолок, а на основе архивных документов, на основе той самой статистики, о которой говорил у нас докладчик в самом начале. Он прав, безусловно, в том, что российская статистика была одной из лучших в мире. В отличие от советской, скажем, статистики. Она была очень тщательно собрана и была достаточно объективной. Вот изучать эту статистику, изучать материалы, которые хранят. Кстати, статистика тоже в наших архивах хранится. Нигде она не пропала. Она находится у нас. И в уральских архивах достаточно много документов хранится. Я имею в виду не только Свердловская область, я имею в виду весь Урал. Это и Тюменская область, и Курганская, и Челябинская область, и Пермский край, и Оренбургская область. Документов, связанных с пребыванием на Урале членов императорской фамилии, членов императорской семьи.
После окончания пленарного заседания исследователи по заведенному порядку разделяются на несколько тематических форумов, в которых обсуждается тот или иной вопрос.
Конференция состоит из трех секций. В первой секции обсуждается состояние Урала и России в царствование Николая II. Многими экспертами, историками, экономистами подчеркивается то значение, которое внес государь в дело процветания нашего Урала.
Просто краткий экскурс в историю поселка, чтобы было понятно, о чем идет речь и почему именно эта территория стала предметом пристального внимания правительства императора Николая II. Поселок Белимбай был гордостью Строгановых, знаменитая династия, которая вела историю своего рода еще от Рюриковичей. То есть именно в этом поселке они внедряли все эти передовые технологии того времени, неважно, будь то лесозаготовка для нужд собственного производства, какой-то новый метод сплава тех же вот караванов по Чусовой, да, то есть всем известно, что Строганова одни из первых с Белимбайского завода сплавляли судно на плотах, вот. И дальний опыт всегда оставился в пример, как бы, не только на Урале, но и на уровне всей Российской империи.
Если мы внимательно посмотрим, то очень многие риски и проблемы, которые были характерны для царской России и для позднесоветского периода, они воспроизводятся и сегодня. И вот здесь главное извлечь нужные и важные уроки из истории. И понять, что многие проблемы могут быть решены, как сказал наш президент, не революционным, очень затратным и жертвенным путем, а путем эволюционным. Но для этого необходимо очень глубокое понимание своей собственной истории. И вот данная сегодняшняя конференция, она как раз служила этой высокой благородной цели.
Вторая секция с названием «Урал в вихре гражданской войны» вынесла на обсуждение вопросы революции в России и последовавших за ней событий. Обсуждался на секции в числе других и доклад об отношении уральского духовенства к событиям февральской революции. С сожалением можно отметить, что в 1917 году от царя отреклись и поддержали свержение монархии все слои населения. И церковь не являлась среди них исключением.
Я зачитаю, эта статья, опубликованная была в Екатеринбургских епархиальных ведомостях, священника, который после революции февральской посетил деревню. И вот он описывает в статье «Деревня в первые дни революции». «Слушая рассуждения представителей населения и смотря на толпы идущих в храм людей, из которых, по словам батюшки, некоторые годами не бывали в церкви», это когда объявлялся манифест об отречении, Невольно думалось мне, русская революция, сопровождающаяся молитвой и благодарением Богу, не похожа на французскую, разразившуюся страшными, безумными и буйными нападками на веру Христову, также разрушениями и разграблением церквей. Нет, русский народ, богоносец, так спокойно расставшийся с отрекшимся царем и с готовностью подчиняющийся новому правительству, не замарает своих рук грабежом храмов и кровью священнослужителей их. Свободный гражданин Руси не позволит никому нечистыми руками прикоснуться и осквернить свое святое святых, веру Христову. Какими наивными кажутся сейчас слова этого умного и образованного священнослужителя. В понимании авторов таких статей свобода данной революции, являвшаяся благом для просвещенных народов, для темного российского крестьянства вылилась в соблазн вседозволенности и разгула, первый удар которых выпал на церковь. При этом, как ни странно, отношение к монархии, да, у большинства духовенства оставалось отрицательным. Третья и самая представительная секция на данной конференции называется «Исследование екатеринбургских останков». Благодаря заявленной теме организаторам удалось собрать множество экспертов, как противников, так и сторонников признания останков, обнаруженных в Поросенковом лагу.
Участниками обсуждения высказывались разные и порой очень весомые, серьезные аргументы как в поддержку, так и в опровержение приписывания захоронению, обнаруженному в Поросенковом ладу, статуса захоронения царской семьи. Так, исследователь Вадим Винер обратил внимание, что в могиле были обнаружены монеты 30-х и 40-х годов, что не могло быть, если бы могила была создана в 18-м году. И этот факт больше склоняет исследователей к тому, что могила является подлогом. Но, несмотря на разницу мнений, высказанных участниками секции по поводу обнаруженных останков, все сошлись во мнении, что свободная дискуссия, в которой можно высказать и обсудить каждую с точек зрения, весьма полезна. Участники и соорганизаторы форума высказали благодарность и признательность экономическому университету, который эту площадку предоставил. Итог работе конференции подвел член организационного комитета, начальник управления архивами Александр Александрович Капустин.
Несмотря на то, что 100 лет практически прошло, тем не менее, прямо скажем, страсти по этой теме не утихают. Многие люди высказывают свои мнения, и, в общем-то, это нормально. Нормально. Потому что очень часто из одного и того же факта, из одного и того же документа можно сделать разные выводы. И, в общем-то, это особенность человеческой психики, особенность человеческого восприятия. Это нормально. Но надо встречаться, обмениваться мнениями и к каким-то точкам зрения все-таки приходить.